Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
В студии Илья Харламов, Татьяна Вадяева. Здравствуйте, Таня, привет.
Да, приветствую.
Число жертв аварии на шахте Листвяжной в Кузбассе выросло до 14 человек, среди которых трое сотрудников МЧС. Поисково-спасательные работы приостановлены до утра из-за угрозы взрыва. Судьба 35 шахтеров остается неизвестной.
Ну и названа предварительная причина ЧП. Это взрыв метана. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Дмитрий Демешин. Скорее всего, вот формулировка такая, хотя ранее здесь надо отметить, что в МЧС сказали, что не поступало никаких данных о взрыве. Поэтому точную причину произошедшего еще предстоит узнать. Что еще известно на этот момент? Трое спасателей, которые ранее числились пропавшими без вести, собственно, погибли. Судьба еще троих спасателей остается неизвестной. Временно исполняющий обязанности главы МЧС России Александр Чуприян прибыл на место происшествия. Значит, говорит, что о шансах на спасение. Срок работы дыхательного аппарата, то есть того дыхательного аппарата, который был у спасателей, 4 часа, а самоспасатель еще плюс час, то есть 5 часов. ЧП при этом, напомню, произошло в 4:30 утра по московскому времени. Силы МЧС готовы к длительной работе по ликвидации последствий аварии на шахте. За один день работы не завершатся. Ну и, как ты уже сказал, до утра отложили всю спасательную операцию. Сейчас план этой самой операции, он корректируется. На момент ЧП, напомню, под землей находились 285 человек, из которых на поверхность вывели 239. По последним данным, погибли 14 человек. До 51 человека выросло число пострадавших. Об этом сообщает глава региона. Минимум четверо из них находятся в тяжелом состоянии. В шахте остаются 35 человек. Их судьба, как и местоположение, неизвестны. Что известно при этом о самой шахте? Что я нашла, да, какую информацию? Значит, это угледобывающее предприятие ООО «Шахта Листвяжная» находится в Беловском районе Кемеровской области. Это близко к городу Белово, между Кемерово и Новокузнецком. Шахта, отрабатывая запасы ягозового красноярского месторождения, существует как минимум с 1972 года, по крайней мере, судя по хронологии смены официальных названий. С 2011 года шахта входит в состав СДС «Уголь». Это, значит, предприятие, да, организация, которая входит в тройку крупнейших угольных предприятий России по объемам добычи. Выручка в 2020 году, допустим, составила почти 9,5 миллиардов рублей, и на шахте работает более 1500 человек, почти 2000. Очень противоречивая есть информация касательно самой деятельности, да, этой шахты, самой работы, потому что это далеко не первая авария, которая там произошла. Вот давай подробнее об этом поговорим, назовем конкретные цифры. И...
Да, обязательно. Давай, значит, с нами на линии председатель независимого профсоюза горняков Александр Сергеев. Александр Андреевич, здравствуйте.
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 Александр Андреевич, вы знаете, тут вот масса уже расследований появилась в СМИ по поводу этой шахты. Я вот что-то цифры читаю, меня они, конечно, ужасают, да, что... Ну, это вот уже с утра было известно, что в 2021 году в апреле 139 нарушений было выявлено Ростехнадзором, в том числе отсутствие датчиков обнаружения ранних признаков возникновения пожара, да, с вентиляцией проблемы. До этого 18 выявили случаев, еще до этого в 2019 году 415 случаев, какие-то цифры совершенно зашкаливающие. Ну и, соответственно, в общем, пишут, что как-то, так сказать, дело-то обстояло совсем плохо, при том, что вот эта компания, которая владеет шахтой, она имела очень хорошие отношения с администрацией там, и все было замечательно. Можете пояснить, что на самом деле, так сказать, могло произойти, и почему, самое главное?
Ну, вы на цифры Ростехнадзора не обращайте внимания. Когда они идут, они за каждую мелочь записывают как нарушение, а как и серьезную, и несерьезную. Поэтому, если инспектор пришел, то он обязательно что-нибудь найдет. Вот.
Ну вот смотрите, что... а 19 ноября была последняя проверка, нарушений не нашли.
Да.
Ну, значит, надо смотреть, возможно, коррупционную составляющую. Если вы помните, я вам просто напомню, что когда в 2016 году в Воркуте на шахте «Северный взрыв» был, так там, когда следствие началось, генеральный директор объединения же признался, что давал взятки руководству Ростехнадзора, чтобы они закрывали глаза. Пускай смотрят, я не собираюсь никого обвинять, пускай смотрят коррупционную составляющую. Я не об этом. Я просто начал с конца. А на самом деле, что сейчас же до конца не говорят, что был взрыв там, в лаве в этой конкретно.
Но вот предварительно при этом причина уже называется именно как взрыв. Но до этого МЧС говорил о том, что таких данных не поступало.
МЧС, мало того, что МЧС, руководство в самом начале заявляло, что это задымление угольной пыли и так далее и подобное. А вышедшие говорили из других горизонтов шахтеры, которые, так сказать, по телефону тут кое-кто прошла информацию, там брали интервью, там журналисты же везде, даже дозвонился до больниц. Он говорит, я хлопок услышал, мы были на 30-м горизонте, а лава та была на 33-м, откуда хлопок, и волна пришла.
Вот как минимум два таких, да, комментария я нашла, действительно.
Да, два таких комментария было. Это одно. Второе, угольная пыль, она сама не загорится, тем более на вентиляционном штреке. Ладно бы там на конвейерном штреке ролик заклинило, нагрелся, могло быть задымление. А на вентиляционном штреке угольной пыли откуда может загориться? Только от открытого огня. Открытый огонь откуда может быть? Только от вспышки метана.
Александр Сергеевич, а вот вспышка метана, она по какой причине, ну вот вы же как председатель независимого профсоюза горняков наверняка сталкивались в своей жизни, в своей профессиональной деятельности с какими-то ЧП похожими. Из-за чего, как правило, бывают такие взрывы метана?
Ну, во-первых, когда рассчитывают лаву, смотрят аэрогазовый режим, сколько воздуха нужно загнать для того, чтобы вывести метан из лавы, да, потому что когда уголь добывается, выделяется значительная часть метана. Нужно загнать воздух, разжижить ее до меньше 1,5% метана, чтобы было, и через вентиляционный штрек дальше по исходящей выработке вывести ее на вывести. Эта шахта третьей категории, она не сверхкатегорийная, поэтому обязательная дегазация там не применялась. То есть предварительная дегазация. Значит, два прямых угла. Конвейерный штрек, прямой угол 90, лава еще 90 градусов влево, вентиляционный штрек. Два завихрения. Весь метан не уходит через вентиляционный штрек. Часть уходит в отработку. Там могут быть карманы, как мы называем, скопление местного метана. За этим никто не следит, никто не контролирует. Большой отход, много угля добывает. Сейчас говорят, 18 тысяч норма в сутки была, да? По производительности это проходит. Значит, газообильность была достаточно высокая. Весь метан не уходил, оставался в отработанном пространстве. Скорее всего, это мои чисто опытные предположения, да? Значит, а искра был бы метан, как грустно шутят шахтеры, искра-то найдется. Может быть, проблема была, кабель перерубили, не вовремя сработала.
Александр Андреевич,
была искра.
Но здесь надо, конечно, еще какие-то...
Подождите, я закончу. Да-да. Я понимаю, что вы торопитесь.
Нет, давайте, пожалуйста. Нет, ваше мнение экспертное очень ценно.
Вот. Но сам факт того, что когда только пошла информация, задымление от угольной пыли, у меня много вопросов сразу возникло. Поэтому был взрыв, а сейчас спасатели не могут пройти, там завалы. Завалы могут только от взрывной волны быть. Значит, там был локальный взрыв, достаточно мощный, но не распространился он на всю шахту. От этого произошло возгорание угольной пыли, соответственно, пошел СО, и одновременно сам уголь в массиве начал тлеть. С кислородом, когда соединяется, если огонь будет, как вот уголь в печке, он не пламенем не горит, он тлеет.
А спастись можно в таких ситуациях?
Если там была бы изолирующая, во-первых, взрывной волной могло ребята разбросать, они пока включили самоспасатели, могли нахвататься угарного газа. Спастись можно было. И если взрыв не такой слишком большой силы, они вовремя включили самоспасатели, вовремя реверс бы сделали, они вышли бы по свежей струе на, так сказать, на запасные выхода. Но это цепь случайности. Или там была бы изолирующая специальная камера, которая сейчас вот только на некоторых шахтах, не скажу на каких, только-только начали устанавливать, чтобы они зашли туда герметично, эта камера герметичная, там можно там кислородные баллоны и так далее, подобное, вода, можно там сутки двое пересидеть. Но таких камер пока нет.
Александр Андреевич, а можно вот вопрос, ну, такой чисто по-человечески спрашиваю, может быть, вы с кем-то общались из тех людей, кто работал или бывал конкретно в этой шахте, или там бригадиров, или еще каких-то других специалистов. Вот если такие люди есть у вас на примете, что называется, ну, что они говорили об условиях работы, о состоянии шахты? Ну, просто хочется понять, действительно ли были критические нарушения, или же Ростехнадзор придирался там каждой мелочи?
Ну, там список нарушений достаточно большой.
Да.
Но поэтапно по вопросам. К сожалению, нет. К сожалению, нет, чтобы разговаривать. Но судя по тем соцсетям, которые сейчас там идут, там кое-где есть фейки, кое-где реальные разговоры. И вообще по этой ситуации. Когда Ростехнадзор спускается, если внеплановая, тогда он может найти. А если плановая, то люди останавливаются и зачищаются, так называется, готовятся к встрече, так сказать, Ростехнадзор, там не все может увидеть всегда. Но то, что план был большой, газу было много, закрывали глаза на незначительное, что газ там и пыль и все остальное, это я 100% уверен, что так оно и было. И человеку говорили, он говорит, так там газ и пыль, не хочешь работать, найдем другого.
А, понятно.
Вот,
да.
Кстати, не читала хочешь, я именно такой свидания, комментарий, да. Что не было, на самом деле, никаких проверок, чувствовали запах газа неоднократно, да, и там не первый день, но говорили, запах, не устраивает, запах, увольняйся.
Запах газа не можно чувствовать, метан он без света и без запаха. Чтобы вы понимали, не было запаха газа, он не дезодорирован, как у нас бытовой газ специально подсвечивает и все остальное. Он без запаха и без света, его можно диагностировать только специальными приборами.
То есть сами рабочие не могли заметить, что что-то не так?
Нет, почему? У каждого, у машиниста горновой мощных машин, у бригадира, даже на светильниках стоят, превышение 2,5, светильник мигает, пищит. Вот. На вентиляционном штреке стоит датчик специальной газовой защиты. Он настроен на 1.5% метана. Выше должна отключаться подстанция. Все напряжение на всем участке должно гаситься. И там пломбы должны стоять и на
ну, то есть много датчиков и показателей, да, которые контролируют и сообщают о ситуации.
И все это должно поступаться на автоматический газоконтроль, на пульт оператору наверх. Скорее всего, все это было, но бывают кратковременные вспышки. Это одно. Второе. Датчик метана на исходящий стоит в одном месте, а газ скопился в другом месте, как я сказал, о карманах, да? О карманах. Он-то находится в 5 метрах от сопряжения
лампы. Александр Андреевич, будем продолжать следить за ситуацией, выяснять какие-то новые подробности и детали. Благодарим за беседу.
Спасибо.
Председатель независимого профсоюза горняков Александр Сергеев был с нами на связи.
Да, продолжаем разговор с председателем Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иваном Махначуком. Иван Иванович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Иван Иванович, много действительно было нарушений. Не первая вообще крупная авария, да, в 81-м, в 2004-м годах тоже на этой же шахте происходило. Были погибшие, были взрывы. Вот Ростехнадзор говорит, что 136 нарушений в 2021 году было выявлено. Последняя проверка нарушений не выявила. Как можете вот такую статистику прокомментировать? И что тогда не так с условиями труда там на месте?
Ну, во-первых, я бы хотел выразить соболезнования всем пострадавшим, потому что это наши коллеги, это наши товарищи, это наши друзья. И мы соболезнуем, поскольку семьи потеряли родных, близких, там, отцов, сыновей, братьев. Поэтому мы выражаем соболезнования.
А позвольте сразу добавить, более 900 нарушений. Вот только что пришло сообщение от Ростехнадзора, выявили в 2021 году.
Значит, что считать нарушением? Если собрать все иголки, которые рассыпаны на полу, 900 штук, то будет 900 нарушений. Если посмотреть по тем нарушениям, которые действительно влияют на безопасность жизни и здоровье людей, то я думаю, что гораздо меньше, во-первых. Во-вторых, действительно, Ростехнадзор осуществляет контроль, и у нас есть лица, уполномоченные Ростехнадзором, и специально обученные наши технические инспекторы, которые тоже участвуют в этих проверках. И поверьте мне, что мы очень строго относимся к вопросам безопасности. Другое дело, что все зависит во многом, конечно, от инженерно-технических работников, насколько они реагируют и насколько они хотят видеть те нарушения, которые мы выявляем, и когда мы о них заявляем. Это раз. Второе, я одно могу сказать, что в советское время, допустим, у нас гораздо больше людей погибало на шахтах, и аварий было гораздо больше, чем сейчас. У нас ликвидировано 203 шахты, особо опасных, тяжелых, которые действительно были тяжелые, осталось 53 шахты. Сегодня в России работают 10-53 шахты. Шахта Лисвяжная входила в пятерку одних из лучших шахт Кузбасса, и объем добычи 5 миллионов, наверное, о чем-то тоже многом говорит. И если бы там были разгильдяи, и там были сплошные нарушения, то 5 миллионов дать, ну, простите меня, это было бы невозможно. Если было 900 нарушений, то возникает вопрос, почему шахта продолжала работать, почему она была не остановлена.
Ну, вот это вопрос, Иван Иванович. Просто, вы знаете, ну, сейчас публикуют всякие расследования СМИ, еще сложно, знаете, проверить, правдиво или нет. Я просто, можно вкратце, в чем заключается смысл этих расследований?
Вы вот на меня не обижайтесь.
Нет, ни в коем разе, да.
Многие СМИ публикуют много всяких... сказать, информацию.
Фейков. Мы ссылаемся на официальные данные.
Да, дело не в этом. А вы, может быть, разоблачите как раз.
Простите меня, при этом, когда я начинаю разговаривать с представителями СМИ, они понятия не имеют, что такое шахта, что такие нарушения и так далее.
Нет, сейчас не о шахте речь. Иван Иванович, речь о компании СДС «Уголь», что вот у нее якобы огромная задолженность, там 1,5 миллиарда долларов, и она там пользовалась каким-то благосклонностью администрации местной, потому что инвестировала в экономику региона, и вроде бы как закрывали глаза на какие-то нарушения. Так это или не так? Примерно хотя бы знаете?
Вот насчет 1,5 миллиона задолженности.
Миллиарда даже, миллиарда.
Миллиарда, да, задолженности и благосклонности со стороны администрации мне сложно говорить. Я знаю, что Ростехнадзор, который работает, он имеет отношение к администрации области, поскольку что он федеральный и подчиняется федеральному власти. Мало более того, у нас есть горная прокуратура, которая подчиняется генеральному прокурору напрямую. И чтобы губернатор там каким-то образом пытался воздействовать на контролирующие органы с точки зрения закрытия глаз относительно лояльности к компании, я как бы... Ну, в это с трудом даже верить не хочу. Угу. Поэтому, что там произошло, мне сложно сказать. Вот сейчас идет информация о том, что там, возможно, был взрыв. Я этого не исключаю. Но, во всяком случае, на данный момент у меня нет никакой информации о том, чтобы этот взрыв был зафиксирован как-то контролирующей аппаратурой, как-то датчики там всевозможные и так далее. Шахта напичкана этими датчиками. Поэтому я думаю, что там будут разбираться. А вот вопрос в другом я хотел сказать, говоря о сравнении с советским периодом. В советский период, когда приходил в шахту горно-технический инспектор, видя нарушение, он имел право остановить шахту. Просто остановить ее до устранения нарушений. А сейчас, к сожалению, мы строим как бы правовое государство, мы этот процесс забюрократизировали. И чтобы горно-технический инспектор или профсоюзный инспектор, придя в шахту, увидев какие-то нарушения, мог остановить работы, пока не будут устранены эти нарушения, нужно выявить нарушение, нужно его правильно оформить, нужно обратиться в суд, и только суд может принять решение об остановке шахты относительно, так сказать, нарушений. Сами понимаете, что эта бюрократическая цепочка, она сегодня усложнена. Я считаю, что горно-технический инспектор должен иметь права, конечно, и обязанности, и ответственность, и должен в силу специфики вот, и последствий принимать решение на месте здесь и сейчас. Увидел нарушение, остановил шахту, а ты иди, директор шахты, в суд и доказывай, что горно-технический инспектор неправильно остановил. Вот должно быть
такое. Позвольте тут добавить, еще появляются, да, рассказы шахтеров, которым, к счастью, удалось выбраться. Значит, что мужчина говорит: бригада работала сверхурочно, чтобы выполнить норму и получить нормальную зарплату. Начальство при этом игнорировало технику безопасности, риск взрыва из-за метана и даже поощряло работу горняков при нарушении техники безопасности. Вот есть такие сообщения.
Что если было нарушение газа метана, то, во-первых, датчики отключили бы электроэнергию, и сверхурочно, не сверхурочно, никто бы работать не смог. Датчики выведены к диспетчеру шахты, и они дублируются. И прокуратура горная, и горно-технический надзор приходит на шахту, заходит в диспетчерскую, сразу видит, работали датчики, не работали, были отключены, не отключены, заблокированы, не заблокированы. Это раз. Второе, ну, мне с трудом верится, что шахтеры, идиоты, самоубийцы шли в шахту, нарушали все возможные правила безопасности, чтобы заработать деньги, погибнуть и оставить свои семьи.
Ну, это да. Иван Иванович, а знаете...
Мне в это сложно верить.
Ну, нет, это, конечно, в последнюю очередь это можно рассматривать.
Поверьте мне, обиженный, недовольный всегда
находится... Не, ну, понятно, некоторые используют своих интересах, но, может быть, где-то правда всплывает. Иван Иванович, а можно такой вопрос? Ну, регулярно происходит ЧП на шахтах, к сожалению, в России и в других странах бывает. Ну как, ну хорошо, но происходит. Ладно, нерегулярно происходит. Да, и в других странах. Но у меня вопрос такой: а системные какие-то проблемы в российской угольной промышленности существуют? Прям системные,
которые... Самое популярное нарушение.
Да, да, которое действительно приводит к трагедиям иногда.
Ну, я вам скажу, что нет системных, вот которые были бы как система, периодически повторялись и приводили к нарушениям и к таким трагическим последствиям, нет. У нас действительно есть какая-то непонятная закономерность. Вот 2-3 года нормально, на четвертой авария. 2-3 нормально, на четвертой авария. Это мы наблюдали, причем крупная авария происходит, как правило.
Но это регулярность. Это же как
я
раз...
вам скажу простую вещь. Скажем, 2019 год, да, тяжелый, мы добыли 420 миллионов тонн угля, поставили рекорд, 442 миллиона тонн угля, поставили рекорд России. При этом у нас была минимальная травматизм, минимальная аварийность, минимальная смертность, минимальная аварийность. Самый рекордный год. Прошлый год был провальный, потому что ковид, шахты стояли. В этом году мы поехали. Я не исключаю, что там могли быть какие-то нарушения, потому что цена на уголь выросла, спрос на рынке вырос. И действительно, работодатель, может быть, хотел где-то каким-то образом добыть больше угля.
Но бывает так, что экономят за счет безопасности, к сожалению. Спасибо большое. Председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Махначук был на связи. Мы продолжаем обсуждать произошедшее на шахте с депутатом Государственной Думы от Кемеровской области Ринатом Сулеймановым. Ринат Исмаилович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ринат Исмаилович, что, может быть, знаете на месте, да, об тех условиях труда, может быть, о каких-то нарушениях, которые там происходили, потому что вот либо халатность получается, либо, как некоторые эксперты говорят, ну, тогда появилась новая возможность горно-геологических условий, которые не могут специалисты предсказать.
Ну, я пока не могу сказать, я сужу пока по этой трагедии, я нахожусь в Москве, вот, и сужу по этой трагедии пока из средств массовой информации, но я намерен побывать на месте и познакомиться. Это на самом деле, значит, проблемы эти существуют. Раз в несколько лет в Кузбассе происходят вот подобные трагедии, к сожалению, тогда начинаются различные проверки. Вот и сегодня из средств массовой информации известно, что Ростехнадзор проводил там 139 нарушений, по-моему, на этой шахте.
Да, весной.
Так было выявлено, да. А потом как-то это все уходит на второй план и на первый план, так сказать, вот прибыль, о которой только что говорили, да, так сказать, большие там, да, цены на возросшие на уголь, о людях думают в последнюю очередь об условиях труда, о технике безопасности и так далее.
Ренат Исмаилович, да, вот, а можете что-то сказать все-таки по поводу компании СДС Уголь, коль это предприятие, не предприятие этот, ну, так сказать, холдинг крупный, входит в список крупнейших угольных предприятий России, и в Кузбассе, естественно, это такая, так сказать, значимая компания. Что можно о ней сказать? То есть что-то плохое или что-то хорошее вот на данный момент?
На данный момент не могу ничего сказать плохого или хорошего. Вообще говоря, я депутат по списку, и Кемеровская область, ну, входит в мой округ просто, я сам из Новосибирска. Но, тем не менее, значит, эта компания входит в тройку самых крупных, действительно, и прибыльных, что самое интересное, несмотря на то, что там они пишут, что прибыль у них сократилась, тем не менее, это сотни миллионов рублей. На сотни миллионов рублей, конечно, в первую очередь они должны обеспечивать безопасность тех людей, которые каждый день вот спускаются в шахту. Каждый день, по сути, при таких условиях труда они рискуют своей жизнью.
Ринат Исмаилович, у нас буквально минутка остается. Напоследок вот шаг назад сделаю по поводу тех условий, да, которые существуют, и вопросы безопасности. Что вы, как депутат, может быть, можете предложить, и что вообще необходимо сделать, чтобы все-таки эти трагедии не повторялись и ситуация действительно менялась?
Может, системно промониторить отрасль опять, всех шахт или еще что-то?
Там, кстати, проверки теперь, да, будут проводиться.
Все шахты, да.
Должны быть проверка. Должна быть проверка всех условий, очередная проверка.
Вот очередная, значит, понимаете, нужно, а толк от
нее? Нужно добиться, да, ну, насколько я понимаю, там возбуждено уголовное дело на сегодняшний день. И нужно добиться, чтобы были выявлены, причины этой трагедии, потому что там не все пока ясно, но совершенно ясно и совершенно очевидно, что это должно быть все тщательно расследовано.
И кто виноват, надо выяснить, правильно?
Естественно, безусловно. У каждой трагедии должен быть
Имя, знаете, как говорят, у каждого преступления должны быть имя и фамилия. И у каждого факта халатности, да, и нарушение имя и фамилия. Спасибо большое.
За звонок, да.
Депутат Государственной Думы от Кемеровской области Ринат Сулейманов.
Диаграмма дня на радио «Спутник».